В прошлый раз, когда мы с вами оставили апостола Павла, у него начался такой долгий период заключения в тюрьме. Мы читали с вами в книге Деяний, в 24 главе, когда он защищался и благовествовал одному из таких крупных римских правителей, Феликс. И эти два года прошли, можете себе представить только, что означает для такого деятельного человека, как апостол Павел, находиться в заключении, хотя к нему допускали людей, его можно было посещать, он не находился, как обычный заключенный в тюрьме, за застенками, но ему не разрешали выходить за территорию казармы. И он был очень и очень ограничен. Через два года происходит изменение. Правитель, который держал его в казармах, был уволен со своего поста императором Нероном, и на его место пришел другой. Если Феликс под всяким предлогом оттягивал разбирательство Павла, держал его, то приходя к нему, то общаясь, то ожидая, когда Павел даст ему взятку, то новый правитель действует очень-очень быстро. Как только Фест приходит к власти, он в первые же дни вызывает Павла, собирает судилище и выслушивает его дело. И мы с вами вместе прочитаем в 25 главе с первого текста из книги «Деяния апостолов». Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его, то есть Павла, в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной. Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев в судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься». Апостол Павел использует право, которым обладал каждый римский гражданин. Это было право добиваться справедливости вплоть до разбирательства у самого императора. Мы с вами сегодня живем в таком обществе, когда вы, возможно, наблюдали горячую линию президента, когда кто-то пробивается на эту линию или кому-то дают пробиться, и вот к нему с поклоном приносят свою проблему, в которой не могут разобраться местные царьки, и наш глава государства вникает в эту проблему и приказывает разобраться. Еще в римском праве было установлено это правило. Оно действовало только для граждан Рима, не для любого человека. Что если кто-либо из римских граждан потребует суда или разбирательства у императора, император обязан был, несмотря на свои регалии, вникнуть в это дело и явить свою справедливость. Апостол Павел понимает, что ехать ему в Иерусалим бессмысленно, там не будет никакой справедливости, там его ждут убийцы. Оставаться здесь, в Кесарии, долгое время он тоже не намерен. Более того, апостол Павел знает, что ему стоит предстать перед императором и благовествовать главе Римской империи. И поэтому он пользуется этим правом и заявляет свое требование ехать в Рим. Для Феста это было решением проблемы. Он не хотел этих разбирательств, этой головной боли, поэтому он решает отправить его в Рим. Но так как сам Фест ничего не понимает во всех этих проблемах, и он только-только приехал на место, он не знает, о чем спорят эти люди. А ему нужно показать свою компетентность, для того, что он приехал, он знает, о чем речь. Он просит царя Ирода, Агриппу II, последнего из династии Иродов, который еще остался, приехать, выслушать и дать какую-то рекомендацию, чтобы он мог отправить очень компетентно составленное письмо императору для разбирательства. И поэтому он приглашает царя к себе в свою аудиенцию. Дальше, 13 текст мы читаем. «Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жаломой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день я сел в судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но так как Павел потребовал, чтобы он был отставлен на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. По приказанию Феста был приведен Павел. Представьте себе, у апостола Павла еще не было никогда такой возможности проповедовать всей знати, то есть всем-всем высшим чиновникам и элите того времени. Он не смог бы собрать на площади, они никогда бы не пришли в церковь. Он не мог бы прийти к ним в дома и благовествовать им там. Но Бог через вот это заключение, через этот суд, через эти разбирательства приводит всех знатных людей, и апостолу Павлу предоставляется возможность благовествовать им. Удивительно. Я думаю, что апостол Павел готов был посидеть 2 года в тюрьме для того, чтобы все-таки дождаться этого момента, чтобы благовествовать и царю, и благовествовать этим людям. Подумайте о том, как Бог использует ваши жизненные ситуации, чтобы благовествовать тем людям, кому вы никогда не сможете благовествовать. Возможно, Он приводит вас в какую-то трудную ситуацию для того, чтобы и вы могли через это кому-то что-то сказать. И вы бы никогда не имели этой возможности, если бы не эта проблема. У вас может быть болезнь или утрата близкого, где вы вот в этом уповании, в этой скорби все равно показываете надежду. И люди, которые находятся рядом с вами, возможно, даже ваши близкие, которые не верят в Бога, у них есть эта возможность увидеть эту надежду, увидеть это упование и поговорить с вами об этом. Возможно, это конфликт где-нибудь на работе или с соседями, или даже с родственниками, в котором вы можете проявить доброту, в котором вы можете показать любовь даже врагу. И когда они не понимают этого, когда они смущены, почему? Они ожидают противления, они ожидают мести в ответ, а встречают спокойствие, встречают доброту, и вам тоже есть возможность говорить с ними об этом. Возможно, это действительно нечто подобное, как у Павла. Может быть, это не суд, может быть, это такой какой-то конфликт на работе, где вам нужно держать ответ перед вышестоящим начальником, где у вас есть возможность объяснить, почему вы так поступили или почему вы так не поступили. Возможно, у вас больше никогда не будет такой возможности рассказать или подойти к этому моменту, чтобы рассказать им Евангелие. И, возможно, Бог именно и подводил вас к этому моменту. Апостол Павел выходит перед всеми ими, и он не начинает просто защищаться, он начинает проповедовать. Для него это хорошая возможность, чтобы люди сидели и слушали Евангелие и не могли его перебить. Мы читаем в начале 26 главы, Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если хотят засвидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я посылаю теперь тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило». Фест не выдерживает. Все сидят, слушают, как Павел проповедует, начиная обращаться к ним лично. И для Феста то, что говорит Павел, это какая-то билиберда. Он ничего не понимает. Для него это какой-то, ну, набор непонятных слов. И он думает, что Павел вот в этом... Знаете, когда-нибудь вы слышали профессора, который говорит о каких-то высоких материях? Вы вроде бы слова понятны, а суть вообще непонятна. Вот, философ какой-нибудь или, ну, научный сотрудник. Вот он говорит, вы знаете эти слова, но никак не можете связать их у себя в голове. Вот то же самое происходит у Феста. И он не выдерживает. Он останавливает Павла, громким голосом перебивает его и говорит: «Павел, ты с ума сошел. Ты говоришь сейчас какой-то бред». И это то, о чем говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании, в первой главе. Когда он говорит: слово о кресте для погибающих безумие есть. С 18 текста, 1 Коринфянам, 1 глава. Слово о кресте для погибающих безумие есть, а для нас спасаемых сила Божья. ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где искусный спорщик века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу глупостью проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу, Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрее людей, и немощное Божье сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Мир своей мудростью не способен понять Бога. Самые лучшие умы человечества, люди, которые мыслят и понимают намного лучше, чем мы с вами, даже они не способны объяснить Бога своим человеческим разумом. На фоне таких людей, как Эйнштейн или современный гений Хокинг, мы с вами похожи на, ну, как сказать, калькулятор с компьютером. То есть наша способность мыслить, понимать, да, соображать, связывать очень сложные научные или философские мысли далеко не догоняет их. Но даже они со своим великим умом не способны понять Бога, со своими великими способностями. И максимум, до чего они дошли, это чтобы просто допустить, что есть какой-то замысел, есть какая-то сила, есть что-то, что дало толчок к началу нашей Вселенной. Мир, говорит Писание, своим умом не способен понять Бога. Может быть, наша вера тогда основана на нашем незнании? Что говорил Эйнштейн? Эйнштейн, он проник в глубины законов мироздания. Эйнштейн был человеком, который, ну, совершил, ну, революцию, можно сказать, в физике. И он открыл то, что до него никто не мог понять. Но даже Эйнштейн, увидев этот сложный мир, увидев, как он устроен, он допустил, что есть этот замысел, есть эта сила. Но он не мог найти среди тех богов или среди тех религий, которые он видел на земле, объяснение тому замыслу. И он смотрел на людей, которые живут вокруг, в том числе и на христиан, как на тех людей, которые используют веру как ширму для того, чтобы закрыться от этих проблем, объяснить этот мир. Это очень сложно. И он говорил тоже, что это религия, это вера, это просто вера людей, которые не понимают и не хотят понять. Поэтому они придумали для себя вот такие простые объяснения. 6 дней творения, дедушка, который сидит на небесах. Вот он так представлял это. Может быть, действительно, это вопрос интеллекта. Может быть, мы с вами просто не хотим задумываться о сложных вопросах. Сколько лет, да, существует этот мир, как он возник. Может быть, это для нас просто вот эти истории кажутся более понятным и приемлемым. Но как же тогда быть с Павлом? Как быть с Фомой Аквинским? Как быть с Ньютоном? Как быть с Лейбницем? Как быть с величайшими людьми, светилами, для которых вера в Христа – это была не ширма для того, чтобы закрыться от этих вопросов, которые жили, исследовали этот мир, открывали законы науки, и все равно для них вера во Христа – это было не суеверие. Значит, проблема не в уровне интеллекта. Значит, проблема не в способности понимать. И великие, и простые могли как принять Бога, так и отвергнуть Его. Может быть, вопрос в нашем социальном воспитании. Может быть, мы выросли просто среди христиан, и поэтому для нас это проще. Выросли бы мы среди буддистов. Может быть, мы для себя нашли ответ в этом? Или выросли в мусульманской среде? Для нас ответ на эти вопросы мироздания открылся бы где-нибудь в мусульманстве. Но посмотрите на Агриппу. Царь, который хорошо знает все эти спорные мнения. Царь, который был хотя и воспитан в Риме и видел всю эту цивилизацию, но имел эти корни. Пусть он и не был чистокровным иудеем, но он все равно, и мы читаем, Павел говорит, я знаю, что ты веришь в Писание. Я знаю, что ты знаешь его и веришь. Но и это не помогло ему принять Христа. Может быть, дело в том, что у нас недостаточно доказательств. Люди сегодня, если бы не сегодня увидели воскресшего Христа, если бы он сегодня явился или нам предоставили эти доказательства. Но мы знаем, что люди, которые были свидетелями Христового воскресения, так и остались жить в неверии. Они так и не приняли это. Очевидный факт. В Евангелии от Матфея мы читаем в 28 главе. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробницу. И вот произошло великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гробницы и сидел на нем. И вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашились его стерегущие, пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гробницы, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же пришли они возвестить ученикам его, вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам обо всем произошедшем. И эти, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавил». Вот уж кому точно хватало доказательств, так это первосвященникам. Римская гвардия, люди, прошедшие через сражение, испугались до смерти. Разбежавшись от вида этого ангела, придя, сказали, там было что-то необычное. Было какое-то светящееся существо, которое отваливало камень. Мы ничего не могли сделать. Священникам и старейшинам было достаточно доказательств того, что Христос воскрес. Но что они делают? Они пытаются это скрыть. Они пытаются каким-то образом извратить эту весть. Евангелие выглядит безумием для мира не потому, что оно нелогично. Не потому, что оно противоречит здравому смыслу. И Павел об этом говорит. Агриппа, ты знаешь. Во-первых, ты знаешь точно обо всех этих доказательствах. Это не были тайные вещи. Это происходило, были свидетели, и ты знаешь об этом. Второе, ты знаешь, что все, что происходило, оно в полном соответствии с пророками Ветхим Заветом. Ты же сам в это веришь. Это не глупость, это не безумие. Поэтому Евангелие выглядит безумием не потому, что оно нелогично, и не потому, что оно противоречит здравому смыслу, и не потому, что не хватает доказательств, потому что сердце человеческое привязано к греху больше, чем к истине. И оно хочет оправдать себя и свой образ жизни, понимая, что если оно смирится с вестью о Христе, ему придется оставить свою прошлую жизнь. Именно любовь к злу обманывает человека. Даже самого умного человека. Во 2 Фессалоникийцам, во 2 главе с 9 текста, Павел говорит, приход человека зла, когда он говорит о последнем отступнике, дело сатаны, он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса, и совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью порадуются люди, погибающие из-за того, что не захотели полюбить истину и получить через нее спасение. Потому и посылает Всевышний таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи, для того, чтобы осуждены были те, кто не поверил истине, и полюбил грех или полюбил неправду. Вопрос не в том, что люди не могут понять. Люди хотят обманываться. Наше сердце от рождения любит грех, любит зло. И нам более приятно, понятно и близки вот эти ложные оправдания, ложные идеи, которые придумывает им. Агриппа, кстати, не перебивает Павла, заметьте. Между тем апостол начинает проповедовать самому царю. Он сосредотачивается на царе и обращается к нему лично. Он говорит: ну что, Агриппа, ты же веришь пророка? Знаю, что веришь. И тут уже царю становится тяжко. Уже как будто не Павел стоит на месте судилища, а вроде бы как и царь уже начинает ерзать на своем стуле. С одной стороны, он не может опровергнуть Павла ни одно из его доказательств. Ни доказательств Писания, ни доказательств жизни, ни свидетельств о том, что Христос воскрес. Он не может ничего сказать против. С другой стороны, и признаться в этом он тоже не хочет. Ему подлинно известна жизнь Павла. Он знает, как он изменился. Павел был тоже в элите, рядом с первосвященниками. И он знает, что говорит Павлу. Ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело, говорит Павел. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу: ты почти убедил меня сделаться христианином. Сказаны ли бы эти слова с насмешкой, с иронией, мы точно не знаем. Лука не передает нам интонацию. Может быть, царь прикрывал таким образом свой страх и неспособность противостоять проповеди Павла. Агриппа не мог не признать, что Павел говорит слова действительно истины и здравого смысла. Да и сам царь готов, возможно, был принять это, если бы не одно слово. Почти. Еще чуть-чуть. Почти убедил. Еще немного, и я стану христианином, говорит Агриппа. Еще чуть-чуть. Почти христианин. Среди нас есть наши близкие, верующие, которые вот почти христиане. Они не против. Они не против Бога. Они не против веры. Они даже читают Писание. Они приходят иногда в церковь. Иногда они ходят постоянно в церковь. Иногда они входят в церковь более постоянно, чем кто-то из наших братьев и сестер. Но они не могут полностью доверить свою жизнь Христу. Что-то мешает принять это решение. Почти, но нет. Не сейчас, немножко попозже. Нужно время. Это обман. Это уловка дьявола. Это хитрость лукавого, который до последнего момента хочет оттянуть этот момент, а потом оборвать его смертью и не дать переступить это почти. Не дать переступить и стать христианином, а не быть почти убежденным. Потому что дьявол знает, что на Божьем суде не будет более-менее верующих. Там будет либо спасенные, по вере в Иисуса Христа, отдавшие свое сердце Ему, либо погибшие из-за того, что так и не смогли принять это решение для себя. Я уверовал 17 лет, и первый год моего христианства проходил в церкви, в очень небольшой общине. 10 человек было нас. И потом, когда пастор уехал, он эмигрировал, и община так разбежалась, можно сказать. Кто-то пошел в одну церковь, кто-то пошел в другую церковь. А я вот молодой верующий, мне 18 лет, крещеный, вот еле-еле наставленный в первых основах, остался вот не знаю куда. Пошел в одну церковь, так походил раз-два, потом пошел в другую церковь. Так и не было у меня друзей, никому не прилепился. И потом, мало-помалу, я ходил, наверное, больше по праздникам. Вот мало-помалу моя жизнь начала превращаться в почти христианскую. Я однажды обнаружил сидящим рядом с моими друзьями со стаканом водки, уже пьяным. Моя жизнь была похожа на книгу Судей. Когда плохо очень, я мог полночи ходить по улице и просить Бога простить меня, обещать Ему, что я все исправлю, я вернусь, я обратно. Но жизнь возвращалась к моей прошлой жизни. И вот однажды Бог ко мне проговорил. Это было где-то в середине Адриатического моря, я был на практике, курсантом после второго курса, жил, я же говорю, жил жизнью обычного порядочного человека уже. Уже Библия лежала давно на полке, я никому не говорил о том, что я христианин, я не ходил уже в церковь. И вот однажды, сидя на корме, мы разговариваем с одним из электрик, по-моему, это был. Просто разговариваем о жизни, обо всем. Я никому не говорил, что я верующий. И вот мы сидим, разговариваем о том, о сём, и вдруг ни с того, ни с сего, не было вообще никакого подводки к этому. Он мне задает вопрос. Говорит, ты верующий, что ли? Я не знаю, я не думаю, что он до этого дошел. Я думаю, что Бог использовал его, чтобы мне проговорить. А что я могу ответить? Я не говорил никогда, что я верующий. Я уже давно не хожу в церковь, я не читаю Библию. Молюсь так, может быть, изредка. И я понимаю, что мне нужно дать ответ, нужно дать правильный ответ, нужно честный, но ответ я дам не этому человеку, ответ я буду давать сейчас Богу. И я говорю, да, я верующий человек, а внутри у меня решение. Господи, я действительно хочу изменить свою жизнь. И действительно, первое, что я сделаю, когда я ступлю на берег, я пойду к тебе в церковь. И он говорит, а ты настоящий верующий? Вообще. И я говорю, это точно Бог. Вот. И это не он говорил, это Бог говорил. Пауза. Я говорю, слушай, Господи, это ты. Я говорю, да, я и настоящий верующий. И это был моментом решения. Господи, я иду к тебе. И действительно, как только я сошел на берег, как только первое, что я сделал, я пришел в церковь, и я нашел человека, которого я более-менее знал. Я пришел к нему, взял его за руку и сказал, я пришел, я верю во Христа, что я могу делать? Хоть что-то, что я могу делать. И он взял меня, он подвел меня к верующим, он вовлек меня в церковь. И с этого момента моя жизнь перестала быть просто, почти христианской. И Бог сегодня говорит к вам. Он говорит вам проверить себя. И возможно для тех, для кого этот момент еще не наступил, это момент выбора. Вы можете сделать его сегодня. Когда мы будем молиться, вы можете молиться Богу и говорить, да, Господи, я не хочу уже быть почти. Наступил этот момент, я доверяю свою жизнь тебе. Если вы помолитесь так, не сохраните это желание или эту молитву себе в сердце. Найдите кого-то из верующих, кому вы должны доверить это. Наше исповедание, оно должно быть открытым. Оно не должно остаться только в сердце. Для всех же тех, кто живет верой во Христа, Бог будет приводить в вашу жизнь эти ситуации, когда будет очень тяжело. Но когда Он сможет через вас говорить кому-то, возможно, великому, кому-то, возможно, очень умному, кому-то, обладающему властью. Возможно, вам придется пострадать за это. Но это Бог, который привел вам их на путь. Пусть Господь в этом укрепит каждого из нас. Аминь. Встанем для молитвы. Господи, приходим к Тебе в нашей немощи, в нашей слабости. И с великой благодарностью в том, что Ты открыл нам истину Твою. Никогда бы, Господи, сколько бы мы ни учились, мы бы не смогли познать ее своим умом. Только Ты, благодаря Твоей милости, открыл ее нам. Господи, мы не знаем, почему Ты не открыл ее некоторым людям. Мы не знаем даже, почему у некоторых людей и шанса-то не было понять ее. В наших сердцах просто огромная благодарность и признательность Тебе, что в нашу жизнь проникло Евангелие и осветило его светом. И что Ты не оставил нас погибать в наших грехах, но открыл нам глаза, привлек к себе, и Ты, Господи, приобрел нас в себе. Господи, вокруг нас есть эти люди, в которых Ты также работаешь. Возможно, они сейчас в шаге от этого. Действуй в них, пожалуйста. Используй нас для этого, Господи. Открывай себя им. Помоги им перестать быть более-менее верующими, стать детьми Твоими. Господи, это наши друзья, это наши родственники, или даже люди, которых мы не знаем, но которых Ты еще приведешь в нашу жизнь. Хотим быть такими же верными, как апостол Павел Тебе. Прославляйся в нашей жизни, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.